Вот Марка 15. Ну, печальная глава здесь о распятии Иисуса. Ну, это, конечно, победа, в конце концов, для Бога и для Иисуса. Так как мы, кажется, времени потеряем, но, в конце концов, будем победить. Те, которые критикуют Библию, любят сказать, что вот, как здесь написано, Пилата, как-то невероятно. Потому что по истории Пилат был человек абсолютно бессовестный. Он просто увидел человека по улице, вот давай, будем тот парень мучить до смерти. Почему? Потому что я хочу. То есть человек без никакого совести. А здесь в Библии, особо здесь Евангелие от Марка, у нас совсем другая картина об этом Пилат. Кажется, у него совесть такой чувствительна. И даже в другом Евангелии написано, что его жена отправила ему сообщение, что не надо это делать. Вот. Потому что тот человек, тот Иисус, праведник. И он как-то волновался об этом. Сразу, ну как это совпадать вместе? Как это как-то совместить вместе? Вот. Тут написано в истории, что он был человек страшно бессовестный и вообще ужасный человек. А здесь, например, во втором стихе Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» И в другом местах Евангелиях, ну, параллельном Евангелии написано, что он это в приватне, как-то потихонечку ему спросил. То есть он взял Иисуса к себе и задал ему тот вопрос. И дальше, вот в 14 стихе, когда они кричали: «Распни, распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву. Почему тогда он как-то не понял? Он сказал: «Разве тот человек вообще праведник? Зачем? Он ваш царь. Зачем вы хотите его убить?» Это как-то нетипично для тот человека. Зачем он вообще такой? Зачем он так сказал? Зачем? Кажется, у него такая вот совесть. Почему? Кажется, он даже устроился, чтобы они, то есть толпа народа, выбрали бы Иисуса, чтобы, ну, его опустить. И не Вараву. И это не получилось для Пилата. Мы чувствуем, что Пилат как-то потерял здесь, что он хотел отпустить Иисуса, но не получилось. А почему, если он такой человек жестокий? Как это балансировать? Я считаю так, что да, вроде это правильно, то, что написано в истории, что он был человек страшно жестокий, страшно бессовестный. Но когда он встречался с Иисусом, когда он столкнулся с ним, он понял, что нет, на самом деле, это Сын Божий, это нельзя. Я не хочу, чтобы дать смертный казнь, ну, такой человеку. Это нет, это грех. Значит, что даже если мы встречаемся с человеком, который кажется абсолютно бессовестным, мы, наверное, считаем, что такой человек даже не стоит с ним. Говорить об Иисусе, он такой жестокий, бессовестный. Есть у каждого человека какой-то мир и совесть. Это часть нашей природы. У нас какой-то совесть есть. И это только Иисусу и его смерть, его крест, его распятие, который как-то это трогается. Который трогается именно на место. И для нас всех наша совесть как-то испорчена. И только через того, что мы будем регулярно размышлять о его смерти, мы как-то опять получаем обратно нашу совесть. Поэтому Иисус спросил, чтобы мы делали преломление хлеба регулярно, и чтобы постоянно у нас было бы перед нами, перед нашими глазами его смерть, его распятие, чтобы мы сможем сам себе испытывать, чтобы мы сможем познать самого себе. Поэтому Павел сказал, что во время преломления хлеба пусть человек сам себе испытывает. То есть сам себе как-то анализирует. И это как-то логично, все как-то сходится натурально, природным образом. Потому что поскольку мы видим Иисус на кресте, сразу, значит, совесть начинается опять как-то действовать. И это хорошо. Потому что вообще в мире совесть, кажется, абсолютно нету. У народа на коллективном масштабе и тоже на индивидуальном масштабе. Но поскольку у нас есть отношения с Иисусом, поскольку у нас есть постоянно Его смерть впереди на наших глазах, тогда совесть как-то вернется. И это важно. Потому что мы все знаем, что жить без совести это нельзя. Это ужасно, если так. Становимся такие жестокие, такие сложные, такие трудные. И это нельзя. Мы не хотим так жить. Надо какой-то стимул, чтобы человек начинается опять иметь какую-то мягкость, какое-то смирение, какую-то нормальность. И это все-таки происходит из-за тот встречи с ним на кресте. Итак, поэтому то, что здесь написано в Евангелии от Марка насчет Пилата, это правильно, вполне правильно. И то, что написано в истории, что он вообще жестокий, это тоже, я верю, это тоже так. Но распятие Иисуса даже трогал даже его совесть. И они хотели тот Варавва. Варавва, что значит? На еврейском можно, или арамейском можно толковать, что Варавва — это сын отца, Ава, отче. Вот, сын отца. Он тоже был какой-то, в этом плане как-то, ну, соображает, как какой-то сын отца, так как Иисус был. Они выбрали вот такой человек, который убили человека во время мятежа, сделали убийство. А Иисус, наоборот, не убил никого, но пришел, чтобы дать свою жизнь для жизни другого человека. И вот видите, как слаб наше человечество. Тех толпы, которые раньше, пару дней тому назад, все кричали: «Осанна, Осанна, вот наш Мессия пришел». Сейчас, в 11 стихе, первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им луча Варавву. И все кричали: «Распни, распни его, Иисусу». И опять мы видим, как мы слаб. И как человек может, ну, верить в Иисусе в одном секунду, и потом так быстро, наоборот. Так быстро. Это печально. Стабильность у нас, как людей, очень мало. И поскольку у нас есть тут солидное отношение с Иисусом, и поскольку у нас есть Его Дух, через того, что мы приняли крещение, и Он дал нам Его Дух, чтобы Он живет в нас, тогда мы найдем в какой-то мере стабильность. И мы живем в таком нестабильном мире. Ты работаешь где-то, потом, ну, не за жизнь. Раньше ты устроился, вот, и ты там будешь работать до пенсии. Этого уже нет. Людей раньше женились, и вот, жили вместе, но мало. Сейчас уже нет. И столько нестабильности. Мы встречаемся с людьми, ну, пару год по максимуму. Потом уходим. Вот. И это очень печально, это трагично. Но это характерно нашего жизни, опыта и общества. Но поскольку у нас есть Дух Иисуса, тогда у нас есть какая-то стабильность. Мы знаем, что Он всегда там для меня. Он умер для меня, Он воскрес, Он придет. Я живу с ответственностью перед Богом и перед Иисусом. И мы чувствуем постоянно Его стабильность, что Он круглосуточно. Круглосуточно, каждую секунду Он с нами. И человек в этом плане не один, не одна на этом свете. Так они выбрали Варавву. Очень быстро поворачивали своих мнений против Иисуса. Так Пилат взял Иисуса, в 15 стихе, бив, предал на распятие. Очень многие людей умерли даже из этих биваний, даже до распятия. Особо с Иисусом, кажется, они пробовали Ему вредить по максимуму. Это не так, как они думали. Ну, он был хороший парень, это жалко, что дали ему смертный казнь. Ну, так и есть. Евреи считали, что если фальшивый мессия пришел, надо ему испытать до самого конца, по максимуму. И надо ему наказать, поскольку можно. И, видимо, они делали самое ужасное, самое унижительное против Иисуса. В 17 стихе. «С плечи терновый венец возложили на него». Это означало бы, что все эти сосуды, кровный сосуд возле скальпа, они как-то открыли бы. Значит, что очень много, очень сильно кровотечение было бы из этого. Иисус был бы абсолютно, ну, полной кровью, особо на спину. И его волос был бы ужасно, почти красный, из-за столько потери кровью. И он думал бы насчет терны, потому что это часть наказания Адама. Когда Адам согрешил в Эдемском саде, из-за этого, Бог сказал, терни будут на земле. И Иисус, конечно, в курсе дела об этом, что он умирает, чтобы тот проклятие взять. Но он это делал через того, что он взял тот проклятие именно на себе. И когда он понял, что эти терны сейчас на скальпе как-то уже стал часть его тела, он понял способом, который Бог использовал для этого. В 20-м, когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. Значит, что его собственные одежды были бы полной кровью. Это было бы вообще ужасно. И он умер, как мы знаем, как пасхальный агнец. И кровь везде была бы. И это, конечно, значительно, потому что это ради его кровотечения, что мы спаслись. И несколько раз написано, что они повели его, чтобы распять его, в 20 стихе. В 21 заставили проходящего человека нести крест его. И 22 привели его на место Голгофу. В других Евангелиях написано, что Иисус вышел и сам носил его крест. Еще в Евангелии говорится о том, что это Симон помог Иисусу нести крест. А здесь написано, что Симон вообще взял крест его. И 22-е, и привели его на место Голгофу. Можно переводить так, как они как-то носили Иисусу туда. Значит, он вышел и носил его крест. Но крест был бы довольно тяжелый. И трагично, что он как плотник прекрасно умел носить, ну, большие такие деревья и так далее. И значит, что даже для него его крест слишком тяжелый. Слишком тяжелый. И вроде он потерял в какой-то мере сознание. И сперва они видели, что человек не может такой тяжелый крест носить. И поэтому заставили тот Симона помочь. Потом получается, что тот самом Симона вполне носил крест его. И они привели его, в смысле носили Иисуса туда, на место распятия. Если так, такой реконструкции, если это правильно, получается, что наш крест и тоже, потому что наш крест, это его крест, иногда слишком тяжелый для нас. Факт того, что это слишком тяжелый, не значит, что мы в этом плане слаб. Значит, что просто у Иисуса то же самое, такой опыт был, что это слишком тяжелый для него. кто это Симон? У нас впечатление, что он был совсем чужой человек, некоего киренянина Симона. Он, наверное, даже не еврей. Он пришел, написано, идущего с поля. Он работал. И вот мимо Иерусалима пришел после работы, и вот эти солдаты ему заставили. Ты сюда, вот, помоги. А что? Я с поля. Я домой. Нет. Ты вот будешь помогать тот человеку, это распятие. То есть у нас впечатление, что тот человек мало знал об Иисусе. Он, наверное, даже не еврей. Думаю, что этих евреи делают? Ну ладно, распят какой-то фальшивый мессиях. А вот я по пути из поля домой. А что, мне надо носить его крест? Да. Заставлю ему это делать. Впечатление есть, что он дальше стал верующим. Почему? Потому что написано в 21-м. Отца Александрова и Руфова. Зачем это сказать? Этих имен Александр и Руфов мы встречаем вместе в послании Павла к римлянам. И кажется, они верующих. И поэтому, потому что Марк писал тем, которые знали этих людей. Они знали Александр и Руфас. И поэтому он сказал, ну, кстати, наши Александр и Руфас, и Симон, знаете, как они пришли к веру. Это из-за этого. Нам придется и тоже нести крест его. Так он сказал, что вам, как верующим, должны носить крест моя. Поэтому тот Симон является прообразом каждого из нас. Ну, так как и мой. Мы не такие религиозные людей. Мы просто шли с работы и вот заставлен. Бог нам как-то заставил. Когда мы вообще это не поискал. А Бог видел, что да, вот это мой человек. И то пути Господня несповедимые. Потому что это все от благодати, это все от милости. Мы сами это не хотели, не поискали. Но Бог выбрал. Почему выбрал, до конца мы не знаем. Почему я и не тот соседний парень, который, наверное, лучше человек, чем я, мы не знаем. Но это милость Божья. Он как-то увидел человеку, и хотя, конечно, все зависит на человеческой воле, он почти заставил нам ходить за Иисусом. Это его милость, это его дух, это действие духом. Распяли Иисуса на место Гольгофу. Что значит лобное место? Можно и тоже толковать, как Голиафу. То есть лоб Голиафа. Помните, после того, что Давид убил Голиафу, он отрезал его голову. И вроде он сохранил тот лоб Голиафу там, в Иерусалиму. Поэтому они назвали тот место Голгофу. Голиафу. Когда Давид воевал с этим Голиафу, это был какой-то прообразом смерти Иисуса. Это было прообразом победы Иисуса против греху. Тот огромный гигант, который там стоял, кажется, нельзя с ним воевать, который богохульствовал и так далее. Это означает, ну, символ греха. Давид тем временем был какой-то прообразом Иисуса. Взял маленький камень, бросил тот камень и убил Голиафу прямо на лоб. И похоже на то, что читаем от Даниила, во вторую главу, что Иисус как небольшой камень, который будет разрушить всякие истуканы человечества. И все это было бы для Иисуса ободрением, потому что он прекрасно знал Библию. Он был Слово, которое стало плотью. Он прекрасно понял всякие эти библейские нюансы и так далее. И это какое-то ободрение для него. 23 давали ему пить вино с Смирною, но он не принял. Почему не принял? И почему они так предлагали? Предлагали, потому что это какое-то противоболящее, чтобы не болеть столько. И когда он это понял, что это такое, он отказался, не хочу это пить. Это так, как ну, ходить ну, для операции, большой операции в больнице и сказать, нет, нет, анестезия, я не хочу. А почему? Я думаю, что если он это принял бы, его действие, его работа для нас все равно было бы хорошо, и Бог это принял бы. Почему он отказался? Наверное, потому что он сам хотел как-то испытать каждое чувство нашей боли. И чтобы никто не мог сказать, что никто на этом свете знает, как я чувствовал. Я столько страдал. Наверное, да, никто на этом свете знает. Но есть Иисус на небесах, который прекрасно знает, как мы чувствуем. Который имел какое-то участие на каждом ну, аспекте нашего страдания. И психологический, и физический бой он сознательно принял участие в этом. Что? Ног болит у тебя, у него тоже болел ног. Все друзья отошли от тебя, у него то же самое. То есть он является для нас живой персонаж. Он хочет устроить с нами живое, обоюдное отношение. И поэтому он испытал, в принципе, все то, что мы испытаем. И он знает точно наши ситуации, наши чувства. Я раньше рассказал, я опять повторяю, как много лет тому назад сейчас. Я был в Америке, и, ну, в аэропорте, и почему какой-то задержка был. И я сидел возле африканка, ну, как сказать, американка, ну, негр, да, черная женщина. И я пробовал, ну, как-то проповедовать к ней об Иисусе. И она сказала, нет, я не хочу какой-то белый Иисусу. Я женщина. Для меня Спаситель должен быть женщина. И не такой мужчина. Я черный. Я не хочу какой-то белый Спаситель. Я как-то думал, ну да. Потом сказала, и я лесбиянка. Мне надо и той же лесбиянке, как Спасителя. Ну ладно, типа, откуда найти тогда? Но в одном плане, после, ну, я немножко как-то в шоке, как консервативный вот, человек, но я сказал, в конце концов, я понимаю, я вас слышал, и я вас понимаю. Да, я вижу логик на то, что ты говоришь. Ты такой, такой, ну, такая, 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 и ты хочешь такая, 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 как ваш Спаситель. Ну, я сказал, ну как это получается тогда, что должен быть китайка для каждой, ну, китайка, должен быть арабский спаситель для арабов, должен быть латышский, ну, спаситель для латышей, должен быть русский для и так далее. А что, столько спасителей тогда нуждается? И по логике я как-то понял то, что она сказала. Как-то для меня было как-то логично. Но я размышлял после этого, что, ну да, Иисус является, конечно, единственный Спаситель. Он единственный. И поэтому Он испытал все, в принципе, все. По идее, все то, что у нас есть. Все наши проблемы. Ты женщина, ты считаешь, а нет, что, он мужчина. Что он знает о моих женских страданиях? Ты, допустим, африканец. А что ты думаешь, о чем он белый человек? А как он понимает? Как я, как ну, черный человек, допустим, чувствуя себя? Да, правильно. Но он столько страдал, чтобы никто не мог бы это сказать. Что да, нет, он не понимает. Он понимает. Почему он понимает? Потому что его опыт страдания и в психологическом плане, и в физическом плане был такой широкий, и чтобы он как-то понял и понимает до сих пор, в принципе, чувства каждого человека. И это для меня абсолютно красиво. Это чудесно. Ну, красиво неправильное слово. Ну, это чудесно. Как Бог это как-то придумал. Чтобы Его Сын имел бы нашу природу до конца. Имея всякие тот широкие опыты, которые есть вообще у человека, у людей на этом свете. И чтобы никто не сказал бы, не мог бы сказать, что никто не понимает мои чувства, мою ситуацию. Правда, на этом свете нет. Ты не найдешь кто, который именно мог бы сказать, да, я понимаю, все, да, я знаю. Но есть человек, и он на небесах, Иисус. Поэтому крещение является тот шаг, который мы делаем, чтобы сказать, да, я согласен, что он на самом деле такой. И я хочу с ним идентифицировать. Я хочу как-то присоединяться. Знаю, что он уже со мной идентифицировался. Он знает точно мои чувства. Я думаю, тогда это почему Иисус отказался от этого мира, как это, вино со смирною. Итак, распяли Иисуса. И 24-й делили одежды Его, бросая жребий. Кому что взять. Это и тоже типично. Там Иисус умер, как Сын Божий, без греха. И что людей делали? Находился даже метр от Него. 2 метра по максимуму от Него. Спорили с друг другом насчет денег, насчет материализма. Кому что? Кому что взять? Да нет, я хочу. Ну давай, ребят, будем бросать жребий. Пока Сын Божий страдал, 2 метра, скажем, вот этих людей. И мы такие. Иисус страдал для нас. Он сейчас на небесах смотрит так внимательно на наши жизни. И что мы делаем? Спорим. Ой, я хочу. Кому чего? Кому что? Это ужас. Дальше. В конце концов, 34-й, он кричал, Боже мой, для чего ты меня оставил? Бог на самом деле свой сын оставил, оставлял? Вряд ли. Но Иисус так и чувствовал. Если ты так чувствуешь, тогда для тебя это как-то да, это реально, это реальность. Видите, как он назвал Богу, Боже мой. Он имел нашу природу до самого конца. Нельзя сказать, что ой, он Сын Божий, как-то не понимает, как мы чувствуем, когда для нас Бог как-то далека от нас, или мы чувствуем, что Бог как-то не понимает, ему как-то не там, когда нужен. Иисус то же самое чувствовал. И он не грешил. Это не грех. Кричать, Боже мой, для чего ты меня оставил? Иисус умер без греха. Это не грех. Это не был грех. Он совершенный. Он кричал «Элой, Элой», это 34-й, «Элой, Элой». Они слыхали так, 35-й. Они сказали, вот, Илию зовет. Но он сказал «Элой». Они слышали Илию. Я думаю, что это как-то внутреннее совпадение. Это то, что мы читаем, на самом деле случилось. Это как-то реально, это как-то имеется какая-то вероятность исторически для меня. Потому что если они били ему, вроде он потерял все зубов. И, конечно, говорить сложно было, он очень слаб. На конце жизни, это последнее дыхание. И слово «Элой» и «Илия» как-то похоже. И они неправильно слышали. Это как-то, да, я могу представить. Если без зубов, если на грани смерти, да. Было бы так, что он сказал «Элой, Элой», и они слыхали «Илия, Илия». Они предлагали 36-й губку уксусом. и, наложив на трость, давал ему пить. Трость – это таких, которые есть в Израиле, по максимуму это 50 сантиметров, полметра. Тех понятий о том, что Иисус как-то умер, очень высокий, на крест очень высокий, ну, столько метров, вон там, и я здесь. Это неправильно. Потому что они предлагали ему уксус на трость. И трость, как я сказал, скажем, 50 сантиметров, полметра. Значит, что ну, они распяли ему на дерево. И вроде не такое огромное дерево, не такой дуб. Просто на просто дерево. И, значит, он не был слишком далеко от людей. Он был, ну, чуть выше. И все. Даже 50 сантиметров выше, чем землю. Это мне помогает, потому что он не так далеко от нас. Смотрю архитектура особо православных, особо католиков. Кажется, что Иисус очень далеко от нас. Он очень высокий. И правильно, он, конечно, выше. Безусловно. Он сейчас в славе. Безусловно. Но они строят церкви и так далее, костёлы, имея этот крест очень высокий. Очень высокий. И далеко от нас. Иисус как-то там. Я здесь на земле. Я такой маленький. И он такой высокий. Я понимаю, почему они это делали. Потому что он сейчас на самом деле находится на небесах. И он на самом деле выше. Но в этом спору нет. Но во время его смерти он был не так далеко от нас. Не так далеко. И в конце концов он умер. 38-й из завеса в храме разодралась на двое. Сверху до низу. Сверху до низу. Значит, Бог это делал. И это открылся бы путь на самое святое место. К евреям Павел как-то комментировал об этом, сказав, что сейчас тот путь к самому святое место – это открыто. И нам надо туда заходить. Потому что Иисус умер и открыл для нас настоящий путь к Богу. Из-за того, что он умер. В конце концов, Иосиф из Аримафея, 43-й, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. Тело тех, которые распялся, то они только отдали ну, родственников, близкие родственники. И он пришел и просил тело Иисусова. Значит, он чувствовал, хотя он не родственник, он чувствовал, что да, это мою. Я хочу показаться, что я с ним, что уже есть какую-то новую семью, и я хочу как-то быть частью этого. Поэтому он смеялся попросить у Пилата тело Иисусова. И Пилат дал ему. И он вложил тот труп в 46 стихе в гробе, который был высечен в скале. В другом Евангелии написано, это его. Он это готовил для себя. То есть он лежал, то тело Иисуса, тот труп Иисуса, именно на то место, где он сам собирался умереть, чтобы, ну, где его тело будет. И, конечно, вы видите, как это совпадает с понятием крещения. Что в крещении ты в воде, это как гроб. Это как смерть с Иисусом. Ты как-то идентифицируешь себя с Ним. Ты присоединяешься, твое тело, твоя жизнь с Ним. И так как Его тело воскрес из этого гроба, так как и мой тоже. В этом жизни будем ходить в обновленной жизни и, в конце концов, будем и жить вечно с Ним. И, как обычно, призываю все тех, которые как взрослых не приняли крещение, обратите ко мне вот, после служения, и мы сможем после ужина крещение проводить. И для тех, которые уже приняли крещение, видите значение всякие этого, что мы с Ним, и мы за Него. И точно, так как Его тело воскрес, так мы будем завтра, Бог даст, изучать, вот как Его тело воскрес, и тоже наше тело, и тоже будет. Это не сказка, это не философия, это не теология, это факт, это реальность, что у нас будет точно воскресение и вечность с Ним. Давайте тогда помолимся за Его. Отче, спасибо Тебе огромное за то, что Иисус умер для нас, за то, что Он пролил Свою кровь ради нашего грехи, и за то, что Он не остался там, в гробе, а воскрес. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам возможности участвовать с Ним. И пусть мы будем взять тот возможности оба руками и вполне будем присоединяться с Ним. Прибудь с нами. Спасибо Тебе за еду, за все то, что Ты дашь нам. И по физически, и тоже, конечно, по духовному. Во имя Иисуса. Аминь.